Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годинов. У Праской студии Сергей Обломейко. Головные темы сегодняшней программы. У турме на Володарского 86-й день тримая голодовку протесту волковыйский предприниматель Миколай Автухович. Керавница прессовой службы Министерства внутренних справ Светлана Боровская отмовилась комментовать нашему радио звездки об выставлении Автуховичу обвинувачения в терроризме. 15 годов тому, 10 липня 1994 года, Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. Сегодня у Витебску открывается 18-й международный фестиваль «Славянский базар». Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
У студии новинок Алена Тиханович, добрый вечер. Негледзячы на забарону китайскіх уладаў, сёння адчыніліся мячэці ў рэгіёне Сіньцзянь, дзе адбыліся этнічныя хваляванні. Мячэці ў горадзе Урумчы адчыніліся на патрабаванні вернікаў, для якіх пятнічная малітва з'яўляецца найбольш важным рэлігійным абрадам тыдня. Китайскія ўлады паабяцалі сурова пакараць арганізатараў сутыкненняў паміж мясцовымі уйгурамі, мусульманамі і кітайцамі, у выніку якіх загінулі 156 чалавек. Прадстаўнікі краінаў Вялікай Васьмёркі на саміце ў Італіі паабяцалі выдзеліць на працягу 3 гадоў 20 мільярдаў даляраў бяднейшым краінам на развіццё аграрнай прамысловасці. Пра гэта на заключнай прэсавай канферэнцыі ў італьянскім горадзе Аквіла паведаміў прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун. Раней прамыслова развітыя краіны пераважна пасылалі непасрэдна прадуктовую дапамогу ў рэгіёны, што пацярпелі ад голаду. Іранскія ўлады ўжылі слязацішны газ, каб разагнаць тысячы пратэстуючых, якія парушылі забарону сходаў і мітынгаў у Тэгеране. Учорашнія непакоі ацэньваюцца як найбольш масавыя дэманстрацыі з часу, калі сілы бяспекі ў мінулым месяцы падавілі пратэсты апазіцыі супраць вынікаў выбараў. У М'янме аднавіўся працэс над лідаркай апазіцыі Аун Сан Суджы. Яе абвінавачваюць у парушэнні рэжыму хатняга арышту, пад якім яна з невялікімі перапынкамі знаходзіцца ўжо больш за 19 гадоў. Праваабаронцы называюць абвінавачанне надуманым. На мінулым тыдні ўлады М'янмы не дазволілі сустрэцца з Сан Суджы генеральнаму сакратару Аан Пан Кі Муну, які прыязджаў у краіну, каб дабіцца вызвалення палітзняволеных. Судовыя эксперты знайшлі ў Косаве масавае пахаванне. Паводле звестак міжнароднай паліцыі, адкрытыя рэшткі 8 чалавек, але ў пахаванні могуць быць і іншыя целы. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 15 гадоў таму, 10 ліпеня 1994 году, Александр Лукашенко стаў прэзідэнтам Беларусі. Ён перамог у другім туры галасавання тагачаснага кіраўніка ўраду Вячаслава Кебіча. Як бы склаўся лёс Беларусі, калі б перамогу тады атрымаў Кебіч? З гэтым пытаннем наш менскі корэспандэнт Валер Каліноўскі звярнуўся да некаторых вядомых у краіне асобаў.
У часе першых выбараў прэзідэнта Беларусі Мечыслаў Грыб фактычна быў кіраўніком дзяржавы і ўзначальваў Верховны Савет. Спадар Грыб мяркуе, што выпадку перамогі на выбарах 94 году Вячаслава Кебіча сітуацыя ў краіне была б значна лепшай. На думку спадара Грыба, Кебіч не пайшоў бы на тое, каб так адкрыта і жорстка ваяваць з Верховным Саветам.
А Верховны Савет разам з ім зрабілі сваю справу, і мы мелі значна іншыя варункі, чым мы маем на сённяшні дзень. Краіна больш свабодная, ну ён жа разумны, адукаваны, падрыхтаваны чалавек. Хоць ён і кіраўнік савецкіх часоў, але ён мала схільны да аўтарытарызму па свайму характару, па сваёй натуры. Ён, здаецца, працаваў бы разумна і добра працаваў бы з Верховным Саветам, калі б я яго ўзначаліў на той час. Я знаходзіў з ім паразуменне, і ўсё было нармальна, і было б нармальна.
Паводле спадара Грыба, Кебіч не памяняў бы канстытуцыю Беларусі, не разагнаў бы Верховны Савет, ён спакойна ставіўся да крытыкі. Пры гэтым спадар Грыб прызнае, што і ў Кебіча шмат недахопаў. Але на сёння, мяркуе спадар Грыб, Вячаслаў Кебіч ужо не быў бы прэзідэнтам. На гэтай пасадзе працаваў бы ўжо другі ці трэці чалавек. Олімпійський чемпіон, былы депутат Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович, таксама мяркуе, што на сёння ў Беларусі прэзідэнтамі пабывалі б ўжо некалькі чалавек.
Тая канстытуцыя, якая была, яна б не змянялася, і сімвалы тыя, якія былі, таксама б не змяніліся. Я мяркую так, што жылі б лепей, чым сёння. Мы б не былі б у ізаляцыі, у нас было б лепшае становішча ў людзей. Я больш мяккую эканамічную палітыку праводзіў бы. И в Украине было больше свобод экономичных, и тому наши предприемства уже выглядали совсем иначе.
Владимир Парфянович надеется, что в Беларуси хутка будет новый президент и иншая политика. Мастак Алексей Марочкин не поделяет позитивное ставление до особы Вячеслава Кебича.
Как и Кебич, так и Лукашенко – одной поле ягода. Одного подтримливала Москва, я маю на увазе Лукашенко, и спецслужбы. А другий вийшов з комуністичних нетрів і так само тягнувся Союз до Росії. Поэтому для нас і для мене це одна траса, абсолютно. Друга справа, каби здали питання, що б було, каб Зінон Пазняк перемог, то я б тоді сказав, да, було б все нормально. І ми, так сказати, мали б відносини із Москвою, може бути, на початку ніхто був насторожений, але саме головне, Зінон би протягував лінію Шушкевича при всім при тим, і народ був би не поділений, лінія Сталіна не пройшла по душах кожного з нас. Ми були об'єднані, у нас була б одна громадянська супольна. В всякому разі ми б вікнулися до цього.
Былы старшыня Федерації профсоюзов Білорусі Владимир Ганчарик мяркує, що вірогодність перемоги Вячеслава Кебіча на президентських виборах була вельми малая. Ягоний урад тоді себе скомпрометував, і народне голосування за Лукашенку було протестним. Спадар Ганчарик згадує, що сам Кебіч у мемуарах пазней написав, що він не ведає, чи зробив би лепш за Лукашенку.
На мою думку, была бы другая ситуация. Ситуация была более прагматичная в плане экономики. И меньше было бы вот этих хистаний, то в бок Москвы, то в бок Западу. Вот это было бы более прямолинейное. Обстановка была бы иншая. Иншая в том, что такого вот проследования у таких не было. Вячеслав Францович больше терпимый был, была бы. Больше творчая, скажем, такая обстановка, меньше страха. Это я уполненный.
На думку Владимира Ганчарика, роля особы у найновшей истории Беларуси значная, особливо особы с необмежованными президентскими полномоцтвами. Минулые 15 годов, на думку господара Ганчарика, шмат у чим страчены для Беларуси час.
Як би склався лёс Беларусі, калі б на выбарах прэзідэнта ў 94-м годзе перамогу атрымаў Вячеслав Кебіч? Разважанне вядомых людзей на гэты конт запісаў Валер Каліновскі. А зараз апытанне ў горадні. Што, на вашу думку, набыла Беларусь з Лукашэнкам, а што страціла? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да гарадзенцаў.
Да все стратила. И стратила громадские объединения, стратила незалежный суд, школы белорусские, умову, все стратила краина, як вот такая одинка, и не ведаю, что дальше будет. И люди вельми злые. Где б ни был, а не был я маль в Беларуси 6 годов, не ведаю. Может проснуться люди, али коли это будет.
Мне в голову приходит только то, что она стратила. Фактично знищена белорусская мовная вышка, это эдукация, нема потребности. Треба вогулі у беларускай мове сёння. І гэта вельмі адмоўна ўплывае на светапогляд грамадства.
Ну што набыла? Ну, мой погляд набыла калгаснае мышленне. Краіна ў цэлым, ну і, напэўна, большасць людзей па асобку. Страціла той выбар, які быў 15 год таму. На жаль, беларусы яго не скарысталі, і цяпер, ну, зразумела, што мы недзе на ўскрайку, а...
Знаю, што страціла, а набыла намнога. Работы стала прамышленнасць нармальна, сельское хозяйство стало на ногі. Ну, і людзі сталі жыць немнога лучше.
Я думаю, ну, в любом случае, я думаю, што людзі сталі лучше жыць, однозначно, мне кажется. Сравнить зарплату 95-го года и сейчас возможности гораздо больше. Даже у рабочего класса, да у любого человека, мне кажется, появилось. Наверное, дух, советский дух все-таки утратился, когда люди как-то более, ну, я не знаю, более дружно как-то, даже то 1 мая вспомнится. Для людей было счастье просто сходить встретиться с друг другом. А сейчас, мне кажется, такого уже нету.
Знаете, даже не знаю, что мне ответить на эту тему. Не мое мнение, что на том же самом уровне. Ничего не изменилось. Союз. Свобода она была, а что она тратила, пока все нормально. Вы же посмотрите, что раньше было, лет 15 назад. В магазинах ничего не купишь. Сейчас у нас улица от машин ломается. Значит, деньги это у людей есть?
Вот что мы потеряли. С нашей стороны Беларуси очень трудно выехать за границу. Мы живем рядом с Польшей, но при этом нам нужны евровизы, чтобы в нее попасть.
Да много чего тратили, до этого говорить не надо.
Такие отказы мы почули у городе на питание, что, на вашу думку, набыла Беларусь с Лукашенком, а что стратила. 15-годию президентства Александра Лукашенко будет присвечен и сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Сегодня исполняется 15 годов перемоги Александра Лукашенко на президентских выборах. Что отримала країна през 15 годов его керования? Чи відбулася еволюція белорусского политического режима за гэтый период? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Лёў Каштапович і метадолях Уладзімір Мацкевіч.
Экспертызу свабоды слухайце менш, чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. До сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў Акрос 530 вытворчасці расійскай кампаніі Россельмаш. Пасля недаўніх узаемных прэтэнзіяў Расіі і Беларусіі наконт стварэння штучных перашкодаў на шляху паставак тэхнікі і абвінавачання беларусаў у татальным дэмпінгу, гэта выглядае прымірэнчым крокам беларускага боку. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Апошнія 15 расійскіх камбайнаў з 30 запланаваных гамельчукі разгрузілі толькі учора. Генеральны дырэктар акцыянернага таварыства «Гомель Абл Аграсервіс» Александр Ярыш кажа, што ніякія палітычныя беларуска-расійскія дачыненні яго не цікавяць. Ён выканаўца. Загадана купіць – купілі.
Я исполнитель. У меня была комиссия, тендер выиграла Россия на 30 штук. В течение месяца мы разрешили все вопросы, открыли аккредитив. И быстро, правда, россияне, я даже не ожидал такой оперативности, они быстро поставили нам. Акрос, будем говорить, 80% аналог Дона, но модернизированный. Они по цене одинаковые с КЗС-10К. По производительности и по пропускной способности они идентичны.
Уже на наступном тыдні российские комбайны выйдут у поле на уборку рапсу. Але ж под боком объединения Гомсельмаш. Неблагие комбайны выпуская Лицельмаш. Выглядая, что белорусские творцы не устанут обеспечить вёску айчинной збожжаўборачнай техникой. И сельская господарка повинна куплять у России комбайны, якія не лепшие за белорусские и шмат у чым заступают заходним узором. Директор департаменту региональных продажаў Гомсельмаш Василь Клемянок кажа на гэта.
Я могу сказать только одно, что техники у нас в начале года, когда рассматривались эти вопросы, предлагалось в любом количестве. Дело в том, что не только 30 комбайнов прошло в Гомельскую область. По тендеру прошло 200 комбайнов ростовских. И делалось это с той целью специально, чтобы не было, претензий с российской стороны, что есть неравные условия продажи техники.
Представник Гомсельмашу поведомил так само, что российскому боку забеспечили умовы, как выиграть тендер. Однако белорусская техника в России не имеет возможности наровне конкурировать с российской.
Предоставлены были условия, что они выиграли этот тендер на 200 комбайнов. Но в то же самое время свои ограничения в России ввели на наши комбайны. Они лишили нашу белорусскую технику всех преференций, льгот, субсидий, которые действуют в России.
Говорю директор департаменту региональных продажов вытворчего объединения Гомсельмаш Василь Клемянок. Мы протягнем размову про белорусско-российскую комбайновую войну после напомину об головных темах сегодняшней программы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. У турме на Володарского у Менску 86-й день тримая голодовку протесту волковыский предпринимальник Николай Аутухович. Керовница прессовой службы Министерства внутренних справ Светлана Боровская отмовилась комментовать у интервью Свободе звестки об выставлении Аутуховича обвинувачения у терроризме. 15 годов тому, 10 липня 90 94-го году Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. Он перемог Вячеслава Кебича. До сёлетнего жнива шерах господара Гомельской области закупили 30 комбайнов «Акрос 530» вытворчести российской компании «Ростсельмаш». Сегодня в Витебске открывается 18-й международный фестиваль «Славянский базар». Мать переможца Евробачення 2009 Александра Рыбака Наталья назвала нонсенсом спис потребований, нібито выставленный яе сыном до организаторов фестивалю. Дамова про поставку трьох десятков ростовских збожжоуборочных комбайнов в Беларусь стала выником белорусско-российских перемовов, которые прошли в Минске 8 липня. Однако ці будуть оплоченные еще 170 машин, вырубленных в соответствии с домовленостями под потребы белорусского агросектора, про которые говорил Василь Клименок, остается питанием открытым, рассказывает Игорь Корней.
На початку тыдня генеральный директор комбайнового завода «Россельмаш» Валеры Мальцев обурался поводинами белорусских партнеров, которые отмовляются набывать вырабленную адмыслово для Беларуси технику.
Берем кредиты, мы производим под Белоруссию. Эти комбайны стоят у нас на площадке. Белоруссия третий год подряд за них не платит. Баланс получается сюда более 2500, обратно отсюда туда ноль.
Пытание игнорования белорусским боком двубаковых домовленностей обмерковывалось 8 липня, когда в Минске находилась делегация вытворцов российской сельгастехники. С подачи згаданого уже у Валерия Мальцева обмерковывались пытанні демпингу белорусских збожжоуборочных комбайнов, а так само обновление паритету у поставках сельгасобсталявання на союзном рынку. Але единое, до чего пришли баки, да это до згоды Министерства промысловости Беларуси выкупить 30 российских комбайнов. Кольки Россельмаш мае намер еще продать свою технику у Беларусь. Вот что поведомили у прессовой службе Россельмаша.
По тендеру, который был выигран компанией Россельмаш в феврале 2009 года, заключенный контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
На прессовой конференции в связи с опошними тенденциями у белорусско-российских отношениях министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира только ускосно дал зразуметь, что российцы домагаются по делу вытворчего рынку, а на это белорусский бок не пойдет ни при каких обставинах.
Чуть-чуть со стула не упал. Давайте мы поделим рынок. Вот давайте в Беларуси не будем производить зерноуборочные комбайны, а будем специализироваться на кормоуборочных комбайнах. А мы в России будем, ну что, наивны, глупы. Да мы половину готовы забрать из этого объема производства его. А что он на Россию оставит?
Тем часом российцы скардятся, что белорусский бок вельми своеобразно разумея обовязковость домовленностей. При том, что у экспортным складнику белорусские вытворцы на 90% залежат от поставок у Россию, свой рынок от российской экспансии Беларусь старанно оховывая. Прикладом, коли летось «Гомсельмаш» реализовал у Россию амаль 800 зернеуборочных комбайнов и близу 1500 кормоуборочных, то «Россельмаш» не продал у Беларусь ни одинки. Тем часом, как у первом квартале 2009 года Беларусь поставила в Россию разные сельхозтехники на 140 миллионов долларов, российские вытворцы заработали у Беларуси агулом крыху больше за 3 миллиона долларов.
Рассказывал Игорь Корней. Теперь комбайновый парк белорусских агрогосподарок на 70% укомплектованы машинами «Гомсельмашу» и «Литсельмашу». Поводле распоряджения Александра Лукашенко, с тягом часу эта колькость повинна досягнуть 100% мяжи. У приватности набывать замежную технику за кошт державных субсидий уже несколько годов немагчимо. Такий порядок, до речи, дзейнічае и у России. Выслухайте Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У Янова другую по колькости насельнику вёску у экономично отсталыми, как лечится, Сенинским районе Витебшины, я приехал под конец так званой молочной войны с Россией. Коли привид новых техстандартов для вытворцев цельного молока, мусил бы их, як минимум, мобилизовать. Тем больше, по воде адмыслоўцу, наибольш болюча война еще ударить миновито по звычайных селянах, что мают одну-две коровы. У любым выпадку, яна оголила реальную ситуацию. Про молоко и не только мое подорожье у вёску Янова, что на Сенинши.
Подороже Виталя Сямашки слухайте хвилин праз 25. Сегодня в Витебске открывается 18-й международный фестиваль мастацтва у «Славянский базар». На административном будинку побач с летним амфитеатром появился лозунг по-белоруску «Квітніє родная родная Витебщина» и недавно затвердженный герб в области «Погоня». Репортаж з Витебску.
У центрі фестивального Вітебську сьогодні, як ніколи, шмат надписів по-білоруську. На домі номер 28 по вулиці Леніна, який був відомий у місті як так званий «Сіній дом», але перед фестивалем, перефарбованим у білий колір, у притімках світиться надпис «Слов'янський базар» і агонний символ «Волошка». На будинку про дорогу великими червоними літерами написано «Квітніє родная Вітебщина», а побач розміщений герб в області, створений поводлі ініціативи теперішнього губернатора Олександра Косінця, виява погоні на червоному щиті. Але на думку фотомайстра Сергія Серебро, який щогод здимає фестивальний город, білоруччина у Вітебську хіба що ось така візуальна. А, власне, Слов'янський базар навряд чи можна лічити національним мероприємством. Виразний приклад того – алея зорок, відчинена сьогодні недалеко від літнього амфітеатру.
П'ять гранітних чорних плітів, на яких чомусь не зорка, а Василек, напевно, тому що це символ Слов'янського базара, ім'я і дата. Робиться враження, що це некі такі могильні плити. І п'ять імен Петров, російський композитор, Пахмутова, Ротару, Леонтьев и Алла Пугачева. Шмат людей не разумеют, чому ниводного белорусского артиста або деяча культуры у этой аллеи покуль что нема. Были размовы про Мулявина, але далей размову покуль что ничего не пришло.
По воде традиции на открытии Славянского базара мая выступить Александр Лукашенко. Деле ягоного визита в городе надзвычай чисто и ладятся отмысловые меры безпеки. Трапить в амфитеатр можно только про три милицейские кордоны с металлошукальниками. Увогу лишь у центра города таких кордонов ажно 31, а мали трое больше, как летось. Поводле попередження, надрукованого во всех витебских газетах, у новоколля амфитеатру заборонено проносить зброю, острые предметы, напои дозволяются только в прозрыстых бутыльках и емистостью до пол-литра. Однако жыхар городка Леонид Алтухов, старшиня мясцовой суполки партии БНФ, переконался, что есть и иншие обмежевания.
Меня спынил АМАП с металлошукальниками, почал тыкать на вояву бел-червоно-белого исторического стяга. У меня знак, что символика недозволенная. И заборонили мне пройти далее. Из их слов выходит, что это свято не для народа, а для лукашистов. В чем обрыдло? Уже городок, например, не шмат людей ездят. По-перше, галеча, а по-другое, каждый год одно и то.
Самые дорогие квитки на сегодняшнее открытие Славянского базара коштуют 360 тысяч рублей. Средний кошт на сольные концерты от 100 до 180 тысяч. До речи, у кассы застали не распроданные квитки практически на все концерты, а проча одного. Самым популярным жанром Славянского базару оказался российский шансон.
Гэта быў рэпартаж нашай віцебскай карэспандэнткі. Сёння там адкрываецца 18-ты міжнародны фестываль «Славянскі базар». Тым часам маці пераможцы «Еўрабачання 2009» Александра Рыбака Наталля назвала нонсэнсам так званы рэйдэр або спіс патрабаванняў, нібыта выстаўлены яе сынам да арганізатараў фестывалю «Славянскі базар». Яна сумняваецца ў тым, што спіс, надрукаваны днямі ў расійскіх і беларускіх медыях, насамрэч складзены яе сынам.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Супрацоўнікі ДАІ затрымалі кіроўцу з 25-гадовым стажам, які 9 ліпеня на кальцавой дарозе тараніў адзін за адным 7 аўтамабіляў. Ён казаў, што чуў галасы, якія аддавалі яму каманды. Чаму чалавек з парушанай псіхікай мае пасведчанне кіроўцы? Пра гэта Любоў Лунёва.
Дзеля таго, каб атрымаць пасведчанне кіроўцы, трэба мець даведку з псіханеўралагічнага дыспансера пра тое, што чалавек не стаіць на ўліку. Але часам супрацоўнікі ДАІ сутыкаюцца з праявамі неадэкватных паводзінаў некаторых кіроўцаў. Кіраўнік управлення прафілактыкі ДАІ Беларусі Уладзімір Сцяпанаў паведаміў Свабодзе.
Пры расследаванні ДТП вот эти все дэталі ўжо изучаюцца, да?
Естественно, если есть набор нарушений таких неадекватных, мы направляем на медицинское обследование дополнительное.
Только после того, как отбудется ДТП, керуцу, психичный стан якого выключил инспектора питания, накируют на экспертизу. Не секрет, что автомобилем часом керуют люди, которые имеют серьезные захворывания. Але наивеликшую погрозу безпеки дорожного руху на сегодняшний день по водле супрацовников ДАИ несут молодые люди во возрасте от 18 до 25 годов, яких за рулем становится все более и более. Владимир Степанов.
За выходные более 600 человек задержан нетрезвых. Ежедневно до 200 где-то. Кошмар, да. Много соображений. Есть и временное выдавать в зависимости затем от поведения его на дорогах. Рассматривать уже давать либо на постоянной основе. Предложений много.
На белорусских дорогах еще с советских часов традиционно керуцы подают один одному сигналы про то, что поблизу инспектор ДАИ и треба сбавить хуткость. Супрацовников ДАИ керуцы не воспринимают как помощников, которые зацікавлены сделать дорогу больше безопасной.
Рассказывала Любов Лунева. Вы слушаете Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонований. Сегодняшний выпуск передачи «Звонки на свободу» вяде Гина Студзинская.
Слухачы «Свободы» протягивают обмярковывать встречу российского и американского президента.
После саммиту Обама-Медведев складывается уражение, что весь свет разглядает его выники. Мою увагу засеродил тот тезис, по воде якого Америка отримала войсковый транзит про Россию у Афганистан. На мою думку, это не только серьезная заступка Российской империи Америцы, а лишь так само ускосное признание Кремлем, что 40-я армия генерала Громова не только не отримала никакой победы в Афгане, а лишь познала там поразу. Пусть и потребовал зараз пойти на згаданную заступку Америцы, иметь за все выбахово небеспечную пухлину на повне своей краины, Кремлю вельми непожадано. Владимир Зверник.
Телефонование спадара Зверника комментуя политолях Андрей Федоров.
Я згоден с этим слухачом. Правда, это домовленность на корысть Америцы, а не на корысть и России, бо Афганистан зараз створает вельми великую небезпеку для центральноазиатских республик былых советских и праз их для России. Таким чином Россия просто забезпечивает и свою безпеку с допомогой Америки. Она вот больше зато руками Америки только допомагает ей в этом.
Слухачы «Свободы» протягивают выказывать свои меркования с нагоды жорсткого присуду молодофронтовцу Артему Дубскому, якого приговорили до 1 года позбавления воли.
По-моему, наручники при приговоре лишь 12 месяцев не одевают. А если это нарушение закона на глазах судьи, то и сам приговор незаконный. Да и при условии в бобруйском изоляторе, ведь Дубский жаловался. Вот где проверка областной прокуратуры?
Телефонование слухача «Свободы» скомментует юрист-правооборонца Гары Погоняйло.
Конечно, это процедура, ущемляющая достоинство человека. И в отношении осужденных и приговоренных к лишению свободы в зале суда неприемлемо. Но вот таковы традиции, таковы правила в Беларуси. Что касается режима содержания в Бобруйском ИТК. У нас, по сути, везде беда. Исправительные учреждения не соответствуют международным стандартам. Это для нас не новость.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Мы завсёды вельми уважливо ставимся до отгука у слухачёв на передаче нашего радио. Вот одно из сегодняшних телефонований.
Слухаючи передачи «Зала литератора», я все чекал, что скажут нечто важкое про Быкова. Але я чуваю, что, как казала Кислицына, что всякий жук и жаба начинает выказывать свои дочинения для великого человека. Але на справе заслюнявили уже Быкова, зацеловали. Это не вельми добро. Я бы хотел, как «Свобода» сказала важкое, разумное, оригинальное слово про Быкова и, мабыть, и покончила с этим усхвалением, кто хочет примазаться до его авторитета. Микола Дубовский.
Слухачу свободы отказывая куратор программ «Дом литератора» и «Вольная студия» Михай Скобла.
У «Доме литератора», как правило, берут удел живые письменники. А у червени, быковским месяце, у передачи «Вольная студия» мы рассказывали про новые фильмы нашего земляка Сергея Головецкого. Фильм про Быкова, он назывался «Смерти нема», ну и тягом целого месяца мы чули живый голос Быкова, так что письменник протягивая присутничать у нашем эфире. Але серьезное слово про Быкова николи не будет лишним. Тут я сгоден.
10 липеня у Витебску открывается традиционный международный музычный фестиваль «Славянский базар». Вось меркование слухача свободы.
В программе «Славянского базара» поэт Евгений Евтушенко 11-го в концертном зале «Витебск». Думаю, слова «Если нет свободы, хотя бы за свободу умереть» – вот это про политические голодовки, например, Автуховича.
Это была программа «Звонки на свободу». Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Передачу «Звонки на свободу» вела Іна Студзінская. Зараз выпуск новинок, одразу после его экспертиза свободы, присвеченная 15-годзю президентства Александра Лукашенки.
Слухайте «Радио Свобода», полова сёмой у Менску, у студии «Новина» у Алена Тиханович. Спочатку белорусские поведомления. Адвокат Павел Сапелка наведал у Менским следшим изоляторы предпринимальника звуковыску Миколая Аутуховича, який голодует уже 86 дён. Поводле адвоката Аутухович вельми слабы, схуднел более як на 30 килограммов, часто на мяжи страты притомности. Ён не казал адвокату, что збирается кидать голодовку на наступным тыдні, як гэта раней сцверджала турэмная доктор. Як поведомил Сапелка, Алтухович по-ранейшему не сдымая своих потребований, альбо передать его справу у суд, або вызволить под подписку про невыезд. Учора на Менской кольцевой аутодорозе у районе проспекта Дзяржинского водитель 52-го года нараджэння, кіруючы джипом, наумысна протараніў 7 автомобилей. После апошняга сутыкнення его машина перакулилася. Инспекторам ДАІ мужчина заявил, что учиняў наезды по загадах Бога. После такого тлумачения водитель был доставлены у психиатричную лечебницу. У выніку тарану незначные травмы атрымали 3 человеки. Принятие американским конгрессом акта об международной деятельности поскорить вырешение проблемы выплаты урадами постсоветских краин пенсии эмигрантам с былого СССР. Такое меркование у интервью «Белапан» выказал Яков Гутман, який узначаливает ассоциацию новых эмигрантов. Поводле его слов, акт был принят у початку червеня с поправкой конгрессмена Джеральда Надлера, якая обовязывает урад США займаться питанием выплаты пенсии эмигрантам с былого СССР. Як адзначыў Гутман, Беларусь не выплачвае пенсіі людзям, якія апынуліся па-за межамі постсавецкай прасторы. Гэта Радыё Свабода, а зараз коротка міжнародныя паведамленні. Нягледзячы на забарону кітайскіх уладаў, сёння адчыніліся мячэці ў раёне Сіньцзянь, дзе адбыліся этнічныя хваляванні паміж мясцовымі уйгурамі, мусульманамі і кітайцамі. Прадстаўнікі краінаў Вялікай Васьмёркі на саміце ў Італіі паабяцалі выдзеліць на працягу 3 гадоў 20 мільярдаў даляраў бяднейшым краінам на развіццё аграрнай прамысловасці. Папа Бенедыкт XVI прыняў сёння ў Ватыкане прэзідэнта США Барака Абаму. Два лідары абмеркавалі праблемы, якія выклікаюць іх агульную занепакоенасць, галечу і навакольнае асяроддзе. У Мьянме аднавіўся працэс над лідаркай пазіцыі Ау Сан Суджы. Яе абвінавачваюць у парушэнні рэжыму хатняга арышту. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алина Радкевич. Про швердгадины подорожжа Віталя Сямашкі у вёску Янова Сенінскага району. А зараз экспертыза. Сёння спаўняецца 15 гадоў перамогі Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Што атрымала краіна за гады ягонага кіравання? Якія чыннікі паўплывалі на фармаванне беларускай сацыяльнай мадэлі? Ці адбылася эвалюцыя беларускага палітычнага рэжыму за 15 гадоў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Леў Крыштаповіч і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Десятого липня 1994 года у другим туре президентских выборов перемог Александр Лукашенко. Зглядзячы сённяшняга часу, бачно, что гэтая падзея стала початком целого гістарычнага этапу у гісторыі Беларусі. Оценки гэтага этапу розныя, нават діаметрально процілеглыя. Дзяржаўныя медыі даводзяць, что гэта быў час росквіту экономікі, наведзення парадку ў краіне, усталявання стабільнасці, умацавання дзяржаўнасці і незалежнасці Беларусі. Апаненты твердзяць, што гэта быў перыяд дыктатуры, нацыянальнай катастрофы, міжнароднай ізаляцыі, шлях у гістарычны тупік. Што ж насамрэч атрымалася за гэтыя 15 гадоў? Спадар Крыштапович.
Действительно, за этот перыяд состоялось наше развитие в качестве независимого самостоятельного государства. Все познается в сравнении. Взять, допустим, ситуацию на Украине, в Прибалтике, в других постсоветских республиках. Я беру именно равнозначные по своему уровню развития территорий, которые входили в состав Советского Союза. И на этом общем фоне мы имеем полное право говорить, что действительно нам удалось стабилизировать ситуацию, стабилизировать экономически, укрепить ее социально-духовно, укрепить ее ментально. Главный даже может быть итог духовно-нравственный. А фактически за этот период нам удалось восстановить систему ценностей, которая в период начала 90-х годов, можно сказать, было разрушено во всех постсоветских республиках. Восстановить, так сказать, уважение к своим алтарям и чагам.
Спадар Мацкевіч, як вы оцениваете выники кіравання Александром Лукашенко Беларусью за 15 годов?
За гэтые годы сапраўды Беларусь набыла рысы незалежной краины. Первый початковый период становления беларускай державности будет связан с Лукашенко. Я зараз узгадываю тые аналитики, якія я сам рабіў 15 год тому, на передадні выбору и после того, как отбылися выборы, тогда я формулировал 10 задач, которые стоят перед первым президентом Республики Беларусь. И эти задачи так или иначе выполнялись и даже выполнены. А лишь, как кажут поляки, не до конца. Я начинал список этих задач с десоветизации и после там экономичные, политичные, геополитичные задачи и скончиваючи беларусизацией, яны выполнены на полову меньше, больше там, и выконывались яны насуперок идеологии, декларованной президентом краины. За гэтые 15 год Лукашенко показал себе авторитарным лидером, с заходами навод на тоталитаризм, циничным лидером, який легко отмовляется от декларованных идеологичных неких постулатов. Лукашенко показал себе еще и реалполитиком. Здесь он проявлял цуды мастатства политичного, эквилибристики такой политичной. Все это привело до того, что мы на сегодня не горшие за тые краины, якие нас окружают. А лишь на початку 90-х годов распаўсюджаным было меркование, что мы стоим на одном узроўні с Чехией, например, и значно лепшие умовы маем, чем та самая Украина, Литва и так далее. И на сегодня краины, якие долучились до ее развязу, находятся у значно лепшем становище и экономичным, и политичным, и мают авторитет международный значно больше, чем Беларусь.
Сила нашего президента в том, что мы шли от жизни. И в более широком контексте того белорусского пути развития, о котором мы говорим. Что касается успехов, я возьму в кавычках, прибалтийских республик, которые находятся в Европейском Союзе, то это фикция. Сегодня можно видеть очевидно банкротство Латвии, Эстонии, да и фактически Литвы, и без помощи Международного валютного фонда они бы уже...
Так самое, как и Беларусь, без помощи Международного валютного фонда.
Ничего подобного. Взять, допустим, всю нашу промышленную инфраструктуру. Она работает. А что там есть? Это просто территориальный плацдарм НАТО.
Треба признать, что Лукашенко может користаться объективными умовами, которые складаются. Иншая справа, что он користается этими умовами, соромячися, потому что ему часто приходится робить это на суперок тым декларациям, которые он робит. Некоторые речи могли быть сделаны только Лукашенко, потому что я думаю, что ни Шушкевич, ни Позняк, ни кто-то иные, только Лукашенко смог переодолеть такие архетипы электорату у дочинения до социализму, до России и так далее. У Беларуси не было на той момент иной альтернативы, как только авторитарное керование. Иная справа, что у авторитарного керования есть небезпеки и хибы. И эти хибы тем больше поглубляются, становятся небезпечными, чем далее протягивается это керование. А авторитарные лидеры инициативу задушивают, робят безинициативным громадство, элиты.
Власть работает в интересах, в общем-то, народа, большинства народа. Может быть, на той же Украине сохраняются эти институты демократии, а реально власть кому принадлежит? Олигархии. Это все признают. Или отсутствие всякой власти. Кто страдает? А страдает сам народ.
На Украине шмат проблем, и демократии там так само нема. Соправдной демократии в Беларуси ее уволили нема.
Федор Криштопович сказал, что у Беларуси улада выражает волю народа, и это главный прикмет демократии.
Правильно, совершенно.
Но проблема в том, что для того, как доведаться, какая воля народа, для этого потребен демократичный механизм. А покольки их нема, то что на самом деле думает народ, в этом никто не ведает сегодня.
Удельники экспертизы свободы. Наместник директора информационно-аналитичного центра при администрации президента Лео Криштопович и методолог Владимир Мацкевич. Ведущий Валер Кабалевич.
Господин Мацкевич, вчера, короче, меня вельми издивил ваш тезис, что Лукашенко выканал амаль полностью, тинополову, тые историчные задачи, якія стояли перед краиной в середине 90-х годов. И то, что фактично Лукашенко отмоился от рынковых реформ, законсервовал старую экономичную модель, то, что завел краину в международную изоляцию, то, что объявил фактично политичную войну Заходу, то, что объявил войну белорусизации, отмоился проводить десоветизацию, полторая и досель, что Ленин и Сталин символы белорусского народа, и он линия Сталина досель возят детей. Про демократизацию и створение громадянской супольности в уголе тут казать нема чего.
Я могу потлумачить. Перепынить рынковые змены в Украине навод Лукашенко не сдолел и не сдолее. Так ти инакш рынок уплывая. Змены отбываются праз не хочу улады, да?
Причем тут Лукашенко? Перешкаджая этим историчным
каналом. Перешкаджая. Шмат чему заминает. Так, я не ставлю это в заслугу. Зараз зменшилась погроза страты незалежности. Вымушенная идея рынковая паузучая реформа. Конечно, белорусизация самая нелюбимая речь этим режимом, але ж сегодня все больше и больше людей усведомляют себе миновито белорусами.
Все это дякуется Лукашенко? Чи на суперкер?
Нет, это отбывается за эти 15 год керования Лукашенко нашей Украиной. Мы особенно можем разглядать удел Лукашенко у этих усих процессах. Были и досягнения пэўные, але ж были и хибы, перешкоды, помылки, все это было.
Господар Каштапович, вот вы сказали, что Беларусь идет своим шляхом, неподобным на той шлях, який идут иншие краины в этом регионе. Белорусские улады объявили этот шлях белорусской моделью развития. Что стало головным у таким специфичным развитии краины? Объективные эти субъективные чинники? Можно именовито таким шляхом Беларусь пошла бы и без Лукашенко, с иншим керовником? Те тут головный фактор – это субъективный фактор, фактор Лукашенко.
Всегда в реальной жизни вещь и субъективная, и объективная. Феномен Лукашенко, он как раз заключается в том, что произошло своеобразное резонансное наложение народного настроения, вот если брать середину 90-х годов, и того политика, который уловил эти народные настроения. Поэтому попытка трактовать, что, возможно, кто-то другой бы мог бы решать эти проблемы, совершенно отпадает, не было другого. Поэтому не случайно отпал Шушкевич, отпал Позняк, отпали в силу своей противоположности ментальному характеру нашего народа. Народ – это и есть тот фундамент, та база, на которой может строиться политика государственная. Я с этой точки зрения абсолютно убежден, что несостоятельность этих рынковых реформ там, в России, Украине и Прибалтике, она заключается в том, что они шли против интересов народа. Идут сегодня. Вот вы ставите вопрос белорусизации. Да, это и есть белорусизация в конечном итоге. Но не в узком понимании, чисто там филологическом, а действительно ментальном плане. Поэтому видеть белорусизацию с точки зрения, кто говорит на русском, кто говорит на белорусском, абсолютно несостоятельно и несущественно, поскольку русский язык – это действительно наш родной язык белорусов.
Господар Маскевич, вам то же питание. Субъективный чинник в этом 15-годовом шляху Беларуси, насколько он великий?
Я лечу, что Лукашенко робил все, что треба было робить по объективных причинах. И все, что он робил недосконало и дренно. Можно робить талиновито, можно робить дренно. Все эти процессы, про которые я казал, что яны отбывались за этот час, свой особистый удел Лукашенко отбывал номер. И в этом смысле субъективно он лузер. Думаю, что улада для его была самым этой, а лишь последовательно тримаючися за эту мету, он вымушен был отчувать биение пульсу объективных потребований и на их адекватно реаговать.
Все отбылась эволюция белорусской социальной модели, белорусского политического режима за эти 15 годов. Все засталось неизменным. Когда эволюция отбывалась, то який бок, господар Каштапович?
Конечно, эволюция происходит. Нет ничего постоянного. Но сущность нашей модели, она неизменна. Наши базовые принципы неизменны. Лукашенко не просто политик, он государственный деятель. Это принципиально разные вещи. Государственный деятель, если он действительно состоялся, а мы имеем полное право говорить, он работает в общенациональных интересах. Поэтому, с этой точки зрения, белорусская модель развития – это национальная модель развития нашей республики в современных условиях. Какие могут быть вопросы?
Питание могут быть у тем, что является национальными интересами Беларуси, Украине вырашает один человек. И больше никто. Громадство не имеет махчимости уплывать на вызначение этих национальных интересов. Вот в чем питание.
Вообще, сама странная постановка вопроса. Есть власть. Власть формулирует свои приоритеты. Внутренние, внешние. Но это можно делать по отношению к любому государству.
Коли это демократичная держава, тогда громадство уплывает на позицию керовника державы. А в умовах персоналистского режима это вельми тяжко.
Конечно, эволюция отбывается, и перепынить эволюцию нияк не махчимо. А потребна нам была не эволюция. Нам потребны были метанакированные реформы. Эволюция шла, а реформу не было.
Удзельнікі экспертызы свабоды. Намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Леў Крыштаповіч і метадолег Уладзімір Мацкевіч. Вядучы Валер Кабалевіч. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Арцёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стосуются справы Аўтуховіча і Дубскага с политикой сближения официального Менску с Европой? Над гэтыми темами у праскім акценте разважаюць корреспондент «Свободы» Олег Рузділович, правоабаронцы и былы политвязень Андрей Кім и политолег Юры Чавусов.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
У турме на Володарского у Менску 86-й день тримая голодовку протесту волковыский предпринимальник Миколай Аўтухович. Керовница прессовой службы Министерства внутренних справ Светлана Боровская отмовилась комментовать у интервью Свободе звестки об выставлении Аўтуховича обвинувачения у терроризме. 15 годов тому, 10 липня 1994 года, Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. Он перемог Вячеслава Кебича. До сёлетнего жнива шэраг господара Гомель в области закупили 30 комбайнов Акрос 530 вытворчести российской компании Ростсельмаш. Сегодня в Витебске открывается 18-й международный фестиваль «Славянский базар». Мать и переможца Евробачения 2009 Александра Рыбака Наталья назвала нонсенсом список потребований, небыто выставленный ее сыном до организаторов фестивалю.
А зараз подорожжа свободы. Сегодня про свой черговый маршрут рассказывает Виталь Сямашко.
Уянова, другую по колькости насельнику вёску в экономично отсталом, як лічыцца, Сенінскім районе Витебщины, я приехал под конец так званой молочной войны с Россией. Калі прывід новых техстандартов для вытворцу цельного молока, мусіў бы их, як мінімум, мобілізаваць. тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ударыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць адну-дзве кароў. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі. Зранку Янова сустрэла мяне пакутлівым мычэннем рагулі ў блізкім ад дарогі кароўніку. Я заходжу ў хату і звяртаю ўвагу на тое, што там асабліва не заклапочаныя.
А што ваша карова не на полі?
Не толькі сылёсць, но просто вецер нарвёт.
Па дарозе сустракае 35-гадовую прыбіральшыцу Таццяну Акуленку.
Вы карову трымаеце, да? Адну.
Адну.
Чаму колькасць кароў скарачаецца ў Янове?
Дзенег мала за малако плацяць людзям.
Колькі літр?
660. А купіць літр у магазіне сколько стоіць?
Вы прадаеце малако?
Да, за месяц. Да. Літру стук. По месту здесь, на руки кому-нибудь. Я еще не продавала. У нас банка трехлитровая, 3500.
Сдали державе.
2000.
Подыходит пенсионер с подарьецко.
Люди говорят, достанет нас это тени.
Ну, что ты знаешь, фермер живет.
Фермер вот тут, да?
Да, Александр Викторович.
Фермерское семейство Барашевых насамрэч вядома ўсёй Сеніншчыне. Гаспадар да 96-го года, дырэктар тутэйшага саўгаса, аграном, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Навуковую ступень мае жонка, 50-гадовая Валентина Браніславовна. Але былую інспектарку па кадрах у раёне я заспеў у вясковай вопратцы і ў няспынным руху. Яна планавала з рабочымі гаспадарчы дзень. І толькі калі яна затрымалася ля пліты, дзе я гатаваўся сняданак, адначасова змог задаць ёй першае пытанне.
Якасць фермерского вашего молока адрозніваецца ад якасці індывідуалу?
Лучше, просто другая порода скота. Жерсийская, жирномолочная. У нее высокое содержание белка 4,2%. Жирность молока 7%. Ну а зачем жить тогда, если не верить ни во что? У нас нет заводов, фабрик. Завод есть, но ведь там же человек 120 может.
Размову перепынил приезд господара Александра Викторовича с водопою. На их уласных палетках с 6 раницы пасіюс эстатак 16 кароў. Адкрыты даверлівы твар, нягледзячы на брудную працу, цывільна апрануты, ветлівы, і праз некалькі хвілінаў пачалі гаману.
Это тяжело. Это основной вид рынок сбыта, это понятно. Я был в Европе, Германии, и, конечно, мы до того уровня не дотянемся в обозримом будущем. Нас и так по молочку настолько держат на поводке. Закупленные цены на 10% нам снизили. Это идет 625 рублей за литр. В то же время базисную жирность подняли. Было 3,4, сейчас 3,6. На ту же самую цену.
Вы сможете выполнять потребования техничных стандартов в России?
Мы 300 литров сдаем, 300-400. Ну, выдержим. Я каждую коровку вижу. Ну, все в России видят мясные продукты, молочные. По качеству значительно лучше. Это однозначно. В некоторой степени это политические игры. Белоруссия не может Осетию признать.
Я испытываю, как выпускники сельхозакадемии, да и поспеховые чиновники стали фермерами.
15 лет я отработал директором совхоза. Задумываться на то, что мы тут как бы красные помещики, ну не приходилось, честно отдавали. В то же время была неудовлетворенность, что все же
винтик системы.
Совершенно верно. Самостоятельности было сложно, то что-то сделать, за что-то отвечать. Фермерство, ну пошли мы на это. Тем более было интересное предложение именно по голубике.
Барашевы першымі ў Беларусі завезлі рассаду дурніцы, ды прывілі яе на нашай глебе. А цяпер плантацыя расліны займае 6,5 гектараў з паўсотні, што яны маюць. У размову ізноў уступае спадарыня Валентина.
Это очень вкусно. Это омолаживает клетки в организме, очищает кровь, и врачи ее назначают детям с больным сердцем, больным после инсульта, после инфаркта. И то на ягоды мы брали.
Провозили по 200 штук саженцев. В Подмосковье, на своих руках. Голубичку. Были в Германии у фермера, который занимается голубикой. Все это шло методом проб и ошибок. Она может расти. Конечно, своим требованиям к почве, к питанию. Но сейчас же интерес есть. Минск или московские тут супермаркеты.
Агрогородок какой-то будущее у себя не несет?
Это показывает. Чистой воды. На окраине построили два домика. Обыкновенные финские люди. Вынесли в голое поле. Ни деревца, ни дорожки. Газ есть, но газ только на нашем поселке. Дальше люди не могут вытянуть. Ворот 200 осталось.
Коля тысяч человек.
Но опять это идет путем укрупнения. А все деревушки
без коня остались. Да. Держава фермерской справы в МОЦ намешивается.
Налоги все там и платим. Первый трактор взял по лизингу. Второй. Сейчас уже до абсурда начинает доходить. Довели смогли в этом году план сдать в металлолом.
План?
7 тонн.
Вот.
Никакого ни решения нам не дослали.
Нет. А какие санкции могут взорвить?
Это штрафы. Под этот вопрос позвонил Попкову.
Депутату?
Да.
Он сказал, нет, все, я вот сейчас в отпуске, но вот...
Я народился тут.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Сьогодні про свої чергові маршрути розповідає Віталь Сямашка.
Один яновец у часі розмови зауважив.
Тоже, кажется, побыть в Янове.
И спирта не выпить, это грех.
Інна Капранова, наставниця білоруської мови, після потлумачила.
Відомо тільки, що був пан Яновський, який заснував існуючий спиртзавод. По його прозвищу і була заснована така вёска.
А що надія на те, щоб Янова виживала і розвивалася?
Тільки на спиртзавод. Вона була помираюча, упираюся в це шишки, а от цей поселок построю я. Чому мені їхати в город? Газ, вода, каналізація получають мільйон і вище, які мають стаж роботи і відповідну категорію. Повністю йшов отсев. Ну, спиртзавод, розумієте? Я смотрю по своїм сусідам, які працюють. Все нормальные, не пьющие люди.
Традиции вырубу якостного спирту, занедбанные после революции, были обновлены у 50-е, когда в тутейшем колгасе под назвой «Пятигодку у 4 годы» возник опорный пункт союзного науково-доследчих института спиртовой промысловости. Покольки справа пробытковая, спиртовые творцы с тех часов и догэтуль призвычаились жить заможно. У Янове жил район с коттеджами працующих. Там добрые цагляные побудовы, аккуратные кветники для их, ладные гумны. Ля хаты сустрэў былога ветэрынарнага ўрача, спадара Васіля Падліцкага, гэта яго голас вы чулі. Сярод спякотнага дня ён касіў на падворку, а колькі год таму спадар Васіль спрабаваў сысці ў прадпрымальнікі, але...
Я падымаў вопрос, чтобы возродить аптеку за собственный счет. Начали предлагать помещение, которое не подходит.
Вас как предпринимальника зародыша задушили?
Я бы пошел в колхоз, ветврачом. Если бы никто не лез в работу ветслужбы. Шажа руководит и жук, и жаба. И представляете, я главный ветврач колхоза, гонит стадо коров с палкой. Я говорю, Вася, это что, твоя обязанность? А лечить когда ты будешь? И я не Кашпировский, без медикаментов работать.
Испытываю, чем же наибольше хворое быдло в Янове?
Распространение на болезнь томастит. Сырости от микробов на почве, заканчивая ушибами и даже халатностью доярок. Чего греха таить? Доярки не квалифицированы. Большинство.
В чем это выявляется?
Контингент этих доярок, неблагополучные семьи, злоупотребление алкоголя.
Они сами брудные, и скот брудный, где все гной, все заляпано, замызгано.
Вот мой батька, царство ему небесное, сдавал за 20 копеек литр молока, плюс за жирность. Улучшалось 27 копеек за літр. Мог почти 3 літри бензина купити. Сейчас, щоб купити літр бензина, треба ще 6 літрів молока.
Як підсумування, слово 28-годового Олександра, сина Барашевих.
Мало покоління, вони всі поїжджали. Хто стається, то збиваються, хто працювати не хоче. Ілі разноробочим, хто трактористи, хто на ферму.
Але ми і знову вернулися до молочної теми. Я накіровався на місцевий пункт прийом молока від насельників, а поудні там ще нудилися молокозборщики, що на золку об'їздили усі навокольні вісочки. Стояли причепи з повними бетонами. Але може їх не взяли за незадовольняючої якості? Я питаюся у зборщиці з 6-годовим стажем Алли Яцко.
Вперед у нас були антибіотики, розвозили людям. Хто-то молоко здав від больної корови.
І все молоко полетіло?
Да.
Болить серце, коли вертаєш?
Ну, звісно. Є люди, які по 1,5 тонни за місяць.
Болить серце у суразмовниці, маці двох дітей, яка отримовує за собрану тонну феноменальну суму у 70 тисяч рублів. І все-таки кінчаткову ясність, чому перестають яновці тримати кору, уносить лаборант Олена Меркулова.
Люди тепер не хочуть держати, тому що мало платять за молоко.
Гуси зараз.
Не у кожного. За 600 рублів, знаєте самі, скільки роботи возле корови. Сіна і корма, і кормити треба, і попоїти вовремя, і подоїти.
А сено не под хатой.
Да.
А кормы груши великие каштуют.
Да, да, да. Все ляжет на дно. Вчера у нас прокисло молоко. Возвратили нам назад 2,5 тонны. Люди, которые сдали по 150 литров. Представьте, сколько они потеряли за день денег. Теперь такая жара, и никому нету никакого дела. Вот сегодня хоть бы один начальник приехал бы и посмотрел. Молокосборщики уже приехали. Холодильника нету, воды нету. В 12 часу приезжает центровывоз. У нас 2,5 тонны. Насосом пока выкачаем. Сено везет. Минут 40 в итоге. Назад возвращают. А молокосборщики 6 часов утра собирают молоко. Ну, скоро одну корову будут на всю деревню держать. Вот Лукашенко там все за сельское хозяйство.
Ты на словах?
Да, 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 да.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.